У ефіры «Свабода» ў Менску 6 раніцы ў праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добрай раніцы, сёння ў свеце. Міністэрства замежных спраў Расіі абнародавала заяву, ў якой назвала экстрадыцыю падазраванага гандляра зброі Віктара Бута з Тайлянду ў ЗША супрацьпраўнай і абвінаваціла Вашынгтон у палітычным ціску на тайскія ўлады.
Чытаю это беспрецедентным политическим давлением на процесс судопроизводства и на правительство Таиланда. И вся эта история является собой образец вопиющей несправедливости. Мы, как государство, будем продолжать оказывать все необходимое содействие Виктору Буту как российскому гражданину.
Заявіў міністр замежных спраў Расіі Сергей Лаўроў. Раней расійскі бізнэсовец Віктар Бут, які знаходзіўся пад арыштам у Тайлянде, быў у аўторак выдадзены Злучаным Штатам. Вашынгтон сцвярджае, што Бут пастаўляў узбраенні калумбійскім паўстанцам і іншым групоўкам, якія Вашынгтон лічыць тэрарыстычнымі. Віктар Бут сваю віну адмаўляе. Міністры фінансаў краінаў еўразоны дамовіліся на сустрэчы ў Брусэлі аб супрацы з міжнародным валютным фондам у справе ратавання ірландскай банкаўскай сістэмы. Прэм'ер-міністр Люксембургу Жан-Клод Юнкер, які старшыняваў на саміце, зазначыў, аднак, што рашэнне ці звяртацца па дапамогу застаецца за самім Дублінам. Прэм'ер-міністр Ірланды Брайан Коэн заявіў, што выратавальны пакет ягонай краіне не патрэбен. Чальцы еўразоны асцерагаюцца, што Ірланды можа не справіцца з вялікім бюджэтным дэфіцытам, які стаў вынікам урадавай антыкрызіснай праграмы. Прэзідэнт еўразвязу Герман Ван Ромпей сказаў, што ў змаганні з крызісам запазычанасці ў Грэцыі і цяпер у Ірландыі на кон пастаўлена існаванне ўсяго звязу. Санкцыі ААН ударылі па Іране нашмат мацней, чым афіцыйны Тэгеран таго чакаў, заявіў міністр ЗША, міністр абароны ЗША Роберт Гейтс у Вашынгтоне, прамаўляючы на паседжанні сотні лідараў дзелавой і грамадзянскай супольнасці. Пры гэтым Гейтс дадаў, што ваенны ўдар адно аб'яднаў бы падзеленую нацыю і прывёў бы да мацнейшага засакрэчвання іранскай ядзернай праграмы. Тым часам іранскія войскі распачалі ў раёне ядзерных аб'ектаў пяцідзённыя вучэнні, прысвечаныя абароне ад паветраных удараў. Францыя звінаваціла іранскія службы бяспекі ў недапушчальных гвалтоўных дзеяннях супраць французскіх дыпламатаў у Тэгеране. Міністэрства замежных спраў Францыі паведаміла, што ў нядзелю ўваход у будынак амбасады Францыі быў забляканы невядомымі афіцыйнымі асобамі, якія арыштоўвалі гасцей, запрошаных на канцэрт, а таксама ударылі двух французскіх дыпламатаў. Афіцыйнага Тэгерана інцыдэнт пакуль не каментуе. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама правёў вельмі доўгую і складаную гутарку са сваім расійскім калегам Дмітрыем Мядзведзевым адносна нядаўніх нападаў на журналістаў у Расіі. Гутарка адбылася ў суботу ў кулюарах саміту Азіяцка-Ціхаакіянскага эканамічнага супрацоўніцтва, паведаміў дарадца амерыканскага лідара Майкл Макфол. Прамова Макфола прагучала на прэм'еры ў ЗША фільма «Справядлівасць для Сергея» хронікі справы юрыста Сергея Магніцкага, які летась памёр у расійскай турме пасля таго, як яму не была пададзеная належная медыцынская дапамога. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце прыкладна праз адну гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце, наш адрас свабода.орг, а цяпер на хвалях свабоды праграма жывога эфіру «Аўторка».
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння 16 лістапада і гэта дзень салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітычнымі вязнямі ў Беларусі. З гэтай нагоды і сёння прадстаўнікі палітычных партый і моладзевых арганізацый выйшлі на Кастрычніцкую плошчу ў Менску. За падзеі сачыла Галіна Бакунчык, з якой мы звязаліся па тэлефоне. Галіна, чым была асаблівая сённяшняя акцыя?
Бадай тым, што сёння ўдзельнікі вырашылі не заставацца на месцы, як гэта адбываецца звычайна, не сталі стаяць уздоўж Кастрычніцкай плошчы з партрэтамі і расцяжкаю свабоду Аўтуховічу. Дакладней, яны гэта зрабілі, але неўзабаве вырашылі рушыць да адміністрацыі прэзідэнта. Паводле правілаў дарожнага руху праз пераходы на зялёнае святло, падкрэсліваючы, што яны не праводзяць нейкай там палітычнай акцыі, родственники, 6 сенитных, пробують пройти по улице к звичайной Минаки и одно с портретами полезневоленных. И таким чином они рушили до администрации президента. Тем не менее, сотрудники милиции цивильными, их набралось, два добрых десятки. Незабаво им перегородили дорогу для Купаловского театра, то бок непосредственно коля администрации президента. И они стали шильной стеной и спробовали вырвать из рук растяжку, спробовали вырвать из рук портреты. Почалась волтузня, керовники стремливали своих подначальных, как бы не чапали удельников акции и только настойливо потребовали развестись. Павел Свиринец на этом вырашил скончить акцию. Он подкреслил, что гэтким чином улада обмежовывается от правды, обмежовывается от вырашения проблемы зниклых. И вот это бачно на поводжанных этих сотрудников милиции. И он закликал у всех удельников прийти на Кастричницкую площадь 24 листопада. Как собралось больше людей, как снова снять эту тему. На месте пока что еще остаются особные молодые люди с политических партий. Так само сотрудников цивильных остается вельми шмат. И они сочат за этими молодыми людьми. Не выключено, как это здирается часто после закончения таких акций, что молодых людей здесь спиняются у метро, у переходах, затримливают. Так что до конца сегодняшнего вечера, вероятно, станет, я думаю, что некоторые из этих молодых людей затриманы. Вот натурально в этой хвилине я бачу, как расходится купка молодых людей, и за ними сразу увязываются несколько человек с рациями в ушах и у специальной такой форме, якая не нагадывает милицейскую, но тем не менее, это уже такой стандартный выгляд этих сотрудников милиции, которые завсёды присутствуют на этих акциях.
Галина, вы згадали Павла Свиринца. Кого еще с политиков, магчыма, потенциальных кандидатов в президенты вы зауважили на сегодняшней акции?
Брал удел у акции Никола Статкевич, який подкреслил, что при каждой максимости старается потратить. На сегодня его была запланована встреча с удельниками его группы выборчей кампании, но тем не менее он прошел на эту площадь, присутствовал Анатолия Бедька, молодые политики, из других кандидатов в президенты, пока что сегодня никого не было.
Это была Галина Абакунчик, яе репортаж прогучаў з Кастрычніцкай плошчы. Які плён прыносяць акцыі Дня Салідарнасці? На гэта пытанне мы папрасілі адказаць юрыста Алега Воўчака, які з'яўляецца даверанай асобай сям'і зніклага генерала Юрыя Захаранкі.
Если бы этих акций не проводилось, то вообще бы никакого информационного поля не было по проблемам исчезнувших. Каждый год вот эти акции проводились, и мы видим, что Россия также была вынуждена основной претензией к Лукашенко показать тему исчезнувших. Надо низкий поклон людям сделать, кто каждый раз выходит, знает, что его могут побить, посадить, могут дело возбудить. Маленькие акции, но они привели к большой такой акции, что главная проблема Лукашенко – это легитимизировать себя перед мировым сообществом, что он не причастен, но у него этого не получается.
Это был Олег Волчек. Сегодня ж у Менску отбудется презентация книги Владимира Халипа «Мы памятаем», якая присвечена памяти белорусских политиков и журналистов, что зникли або загинули при подозрённых обставинах. Информация с презентации у нашей программы крыху поздней. Зараз до выборчей кампании. Міністэрства ўнутраных справ па падатках і зборах ды іншыя афіцыйныя арганізацыі ў гэтыя дні правяраюць дакументы патэнцыйных кандыдатаў у прэзідэнты. Па выніках праверак стане вядома, хто з прэтэндэнтаў на найвышэйшую дзяржаўную пасаду атрымае афіцыйнае пасведчанне кандыдата. Іхныя імёны абвесцяць у Палацы Рэспублікі 18 лістапада. Што задэкляравалі палітыкі, якія прэтэндуюць на вышэйшую пасаду ў Беларусі, паспрабаваў высветліць Уладзімір Глот.
Усе необходимые для официальной регистрации документы кандидаты сдали в Центральную выборчую комиссию. Однако, как тлумачит свободе секретарь ЦВК Миколай Лозовик, сама комиссия не занимается проверкой.
Декларации потенциальных кандидатов у президенты, а так само их ближайших свояков, которые совместно проживают, проверяются у центральной комиссии. Проверяют не члены комиссии, не сотрудники аппарата. Мы накировываем запит у ответные державные органы. Когда, например, проверяется наявность автомобилей, мотоциклов, запит направляется непосредственно у ДАІ. Коли проверяется наявность кватер, домов, дач, земельных участков, запит направляется у Держкомитет по майомости. Тут працює целая система державных органов, и кожное звено этой системы працює у відповідності со своей компетенцией.
У центр выборкамі не будуть огучувати дадзеныя про прибыток и майомость кандидатов для уручения офіційних посвідчень. Тут заходит с того, что до момента официальной регистрации претенденты застаются приватными особами, и даденные про их неприбыток нельзя покуль обвещать. Тому мы звернулись с питанием, а что вы унесли у своей декларации до некоторых претендентов на наивысшую посаду? И тут высветлились некоторые цікавые речи. Так, Ярослав Романчук, мабуть, один из кандидатов, кто не має власного автомобиля.
Правда, я его не могу, может, если у кого-то гостя не могу, а мне, правда, не могу. Не люблю я автомобиля, вот там мой и большой необходимости куплять.
С пункта глядания здоровья ничего не прошкажает водить?
Не, абсолютно, не. У меня есть права больше до того.
Кандидат в президенты Виктор Терещенко тлумачит свободе, чему у декларации он показал, что не мая заробку.
По годовому доходу я написал следующее по разделу 1. Доходы, полученные в 2009 году, не было. В течение года занимался научной деятельностью, работая по написанию книги «Жизнь, власть, политика». Я издаю вторую редакцию этой книги, она в объеме очень большом будет. И учебного пособия, издание которых будет вот в текущем году и в следующем году. В течение года штатно я не работал.
А разом с тем, ненавидел господаря Терещенко самый свежий автомобиль. Dodge Caravan 2008 года выпуска. У Віталя Римашевського, наприклад, Mitsubishi Space Wagon 1999 года народження, а Ригор Костусьов – уладальник мінівену Лянча 1997 года выпуска. Олесь Михалевич користується Шкодою Феліцією 2000 года выпуска. А самый великий прибыток с тех кандидатов, с которыми сегодня довелось поразбавлять, припадает на Олеся Михалевича. Каля 70 миллионов белорусских рублей за год.
Звездки сбирал Владимир Глот. Регистрация кандидата у президента отбудется 18 листопада о 12 године у Палаце Республики. Однако не все кандидаты возьмут удел в урочистости. Далее Олесь Дашинский.
Секретар Центру виборкому Миколайло Зайвік особисто про телефон запросив усіх кандидатів у президенти з'явитися на реєстрацію. Не дотелефонувався він тільки до Владимира Некляєва, який тепер знаходиться поза межами Білорусі. У імпрезі планує взяти удел і Олександр Лукашенко. Кандидатів просять повідомити номери і марки автомобілів, на яких вони мають приїхати на посередження комісії, для забезпечення місцями для парковки. Посвідчення кандидатів уже надруковане на усіх претендентів, повідомив господар Лазаїк.
Буде прийнято рішення положительное или отрицательное, но удостоверения уже готовы. В случае положительного решения удостоверение будет вручено. Если отрицательное, значит оно будет уничтожено.
После регистрации пройдет лёсование, каб размерковать час выступов на телебачении и радио. А так само отбудется регистрация доверенных особов. Однако не все кандидаты плануют брать удел у регистрации. Виталий Ромашевский в этот день будет находиться в Париже, где возьмет удел у посяджении политической комиссии Парламентской ассамблеи Рады Европы. Егоные интересы будет представлять керівник ініціативної групи Павел Сєвєринец. Господар Ромашевський сказав, що ягоная поїздка досить важлива, бо там буде обмірковуватися ситуація з правами чоловіка і виборами у Білорусі.
Коли я зупинуся тут, це буде важливо для мене особисто, можливо, для некого піару, тому що там будуть журналісти. А ось коли я поїду в Париж, то я лічу, що ця поїздка буде важлива для всієї демократичної спільності, тому що коли я відмовлюся, значить, що демократичне політичне коло не буде там представлено.
Ярослав Романчук наоборот відмінив свою поїздку у Голландію, каб присутничать на регистрации.
Мы решили, что треба лучше быть у Беларуси на регистрации, чем сосредоточиться с нашими коллегами. Хотя это спотканье было запланировано с премьер-министром Голландии, но мы решили, что это лучше сделать позднее. Я лечу, что это важно, как быть там, заявить о себе. Это такое важное медийное здарение. Тому треба быть.
Андрей Санников так само планует брать удел в регистрации, и покуль не плануя никаких поездок.
На ближайшие до регистрации, до обвещения я не планую, потому что я это наумысленно не делаю, как быть на месте в выпадку неких таких нечаканностей.
Так само в регистрации возьмут удел Рыгор Костусев, Олесь Михалевич и Миколай Статкевич. Керовник инициативной группы Владимира Некляева Андрей Дмитриев не сказал, где будет на посиджении ЦВК с подар Некляев, мовляв, это будет сюрприз. Однако все кандидаты заявили про свою готовность начать агитационную кампанию одразу после регистрации. Поводле старшини ЦВК Лидии Армушиной, все кандидаты смогут с 22 листопада выступить два раза по полгодины на телебачении и два раза по полгодины на радио.
Раньше было с 18 до 19, сейчас с 19 до 20 по телевидению. То есть он более привилегированный, чем было раньше. По радио он тоже изменился. Раньше было с 8 утра до 9 утра, сейчас будет с 6-10 утра до 7-10 утра.
Рыгор Костусев лічит, что часу для выступов недостатково.
30 хвилин одночасово казать, ну, людьми воспринимается такой выступ довольно складано. Я прихильник того, как хотя бы этот час разбили на более дробные частки, хотя бы по 15, по 10 хвилин. Отрымалось бы несколько разов, это посрымалось людьми с большей цікавостью. Не використовывать то, что есть.
Григор Костусьов про можливості використання державного ефіру. Ну, а зараз про тему, яку будуть обмірковувати експерти «Свободи».
У експертизі «Свободи» передача на тему, якою послання привез еврокомісар Фюле. Комісар Євросоюзу Штефан Фюле здійснив черговий візит у Мінськ. Чим викликана увага європейських політиків до Білорусі? Питання демократії чи геополітики переважають у перемовах поміж Мінськом і Брюсселем? Чого чекає Євросоюз від Білорусі? Це питання обмірковує за круглим столом експертизі «Свободи» політолог Андрій Федоров з Мінську і експерт Центру сходніх досліджень Камінь Клисінський з Варшави. Веде передачу Валер Карбалевич.
Это передача о наступной полугодине. Вы на хвалях Радио Свобода основные темы сегодняшней программы. Сегодня День солидарности с семьями зниклых и политичными вязнями в Беларуси. Акция на Кастрычницкой площади отбывается за месяц и несколько дней до выборов. До этого дня вышла книга Владимира Халипа «Мы памятаем». Посвящение кандидатов у президента уже надрукованы. Миколай Лозовик особисто запрошает всех кандидатов прийти на регистрацию 18 листопада. Державные органы завершают проверку майомостных деклараций потенциальных кандидатов. Виктор Терещенко сегодня сказал нашему радио, что летось у его уволя не было никаких прибытков. Ярослав Романчук поведомил, что принципово не набывая автомобиль. Мінгарвиканкам визначив, що агітаційне виборче мероприємство повинні переміститися далі від центру у спальні райони. Протягуємо програму. У Совєті безпеки обмірковують причини аварії на об'єднанні Пінськ-Древ, у виніку якої загинули 14 чоловік. Але виніків не повідомляють. Передає наш кореспондент Олег Грузділович.
Поводле супрацовника Рады безпеки, який просил не называть его на имя, причины аварии на Пинск-Древе мусить поведомить адмысловая комиссия, якая працавала у Пинску после аварии 25 кастрычника. Про высновы, якія прыме Рады безпеки, будзе поведомлено пазней, сказал супрацовник Рады безпеки. Тым часам робяцца вядомымі ўсё больш падрабязнасцяў і акалічнасцяў, як самой аварии, гэтак і цяперашняй сітуацыі на заводзе ДСП, дзе адбыўся выбух. Розные крыніцы сходятся у меркаванні, что первый выбух отбылся на участку для вырабу пелетов, гранул с пиловиння, якія спальваюць у отепляльных котлах. Але чаму выбух на гэтым участку спарадзіў выбух и пожар во всім цеху драўняна-стружкавых плитов? Мой суразмоўца Миколай сустракаўся с тымі, хто працуе на Пінздрэве, и задавал менавіта гэтае пытанне. Паводле супрацоўнікаў, пасля першага выбуху выбухнули алейныя котлы, якія забяспечвалі компрессию при вырабе стружкавых плитов. Але гэтыя выбухі можна было б прадухіліць, калі б на Пінздрэве не эканомілі на неабходнай абароне катлоў, кажа крыніца. Голас суразмоўцы па ягонай просьбе зменены.
Не сработала защита катлоў масляных. Должна была быць, защиты не было. Так называемый масляный кибер-удар пошел. Поэтому летели вторым выбухом 4 катла.
Паводле гэтай крыніцы адразу ад выбуху і разбурэнняў загінула каля 20 чалавек. Нібыта ўвечары 25 кастрычніка шмат целаў загінулых у мяшках людзі бачылі на тэрыторыі прадпрыемства. Гэтая версія, аднак, супярэчыць афіцыйным паведамленням. Нагадаем, у першых афіцыйных паведамленнях казалі пра аднаго загінулага. Да канца дня колькасць загінулых павелічылася да 3. Потым лік ахвяр павелічыўся за кошт памерлых у шпіталях і спыніўся на лічбе 14. Алена Козюр, дачка загінулага аператара Геннадзя Козюра, які працаваў на участку па вырабу пілетаў, пацвярджае, што дагэтуль ходзяць чуткі пра вялікую колькасць памерлых.
Слышаў, што было намного больше умерших. Я слышала тоже это. Но я не знаю, никто же мне кто правду скажет.
Про причини аварії Альона Козюр певних версій не має, але каже, що будинок цех був старий, 1917 року побудови, середини 60-х років будинок признали аварійним. Не диво, що він від вибуху склався, як скриночка, каже Альона Козюр. Поводі Альони Козюр, уже почалися праці по побудові на цьому місці нового будинку.
Я сьогодні заходила туди, то смотрю, вже повісили плиту цю, написали фамілії чисто, от, і лежать дві розочки, дві гвоздички лежать. Сказали, що буде цех восстановлений, потому что прибыль от него очень хорошая. Так издалека стала, посмотрела, смотрю, что там уже начинают они делать.
Алена Козюр сказала, что в Пинску шмат людей чекают поведомления выников працы комиссии по расследованию выбуху на объединении Пинздрев и отсутность официальных известок спроджая новые чутки.
Інформація з Пінську від Олега Грузділовича. А зараз до агульної картини білоруської економіки. По виніках 9 місяців 2010 року адмовне сальдо знішнього гандлю Республіки Білорусь досягнуло 4 мільярдів 300 мільйонів доларів. Основна причина дисбалансу – вимушений імпорт сировинних товарів, без яких білоруська економіка попросту спиниться. Передає Ігор Корній.
Намесница старшини Национального статистического комитета Ирина Конгро каже, что основной проблемой белорусской экономики застается залежность от энергоносбитов, якія Беларусь вымушенная импортовать. Тем часом потреба в белорусских товарах за мяжой по-ранейшему невысокая.
Основной источник формирования внешнеторгового дисбаланса – существенное превышение ввоза промежуточных товаров, энергоносители, сырье, материалы и комплектующие над их вывозом, что обусловлено потребностью отечественных производителей. По группе промежуточных товаров величина отрицательного сальдо 6,4 миллиарда долларов, в том числе по энергетическим 3,7 миллиарда.
Экспорт белорусских товаров по широкой позиции истотно изменчился. Так, за 9 месяцев 2010 года нафтопродуктов поставлено за мяжу только 61% у сравнении с таким же периодом летось. Азотных угноений 89%, сельгастехники 85%. Видовочные змены зазнал гандаль с Россией, які формує основную долю гандлевого балансу Беларуси. Як удокладняя Ирина Конгро, передусім гэта тычыцца поставок нафты и нафтопродуктов, у гандлі якими Москва перейшла з Менском на рынковые кошты.
Снижение физических объемов импорта из Российской Федерации связано с сокращением поставок нефти и нефтепродуктов. По сравнению с январем-сентябрем 2009 года импорт нефти сократился с 16,2 миллионов тонн до 9,4 миллионов тонн, а импорт нефтепродуктов с 2,7 миллионов тонн до 0,7 миллиона тонн.
Активному просовыванию белорусской продукции за мяжу заминая ее досить высокий кошт при нелепшей якости. Прикладом, як свідчить справоздача Національного статистичного комітету, середній кошт грузового автомобіля Мінського автозаводу перевищає 125 тисяч доларів, що порівняно з найліпшими заміжними аналогами. Кошт седлового тягача наближається до 50 тисяч доларів, що так само робить його неконкурентоздольним. Былы дарадца генеральнага дырэктара МАЗу, кіраўнік агенцтва дзелавых сувязяў Валянцін Лопан, лічыць, што беларуская эканоміка трымаецца на састарэлых схемах, якія ніяк не спрыяюць прысутнасці прадукцыі, вырабленай у Беларусі на знешніх рынках. Не вядзецца вывучэнне патэнцыйнага попыту, не аналізуюцца патрэбай той ці іншай краіны.
Сегодня думать не о том, как исправить, что вчера, а смотреть, что будет сегодня и завтра, что потребуется через полгода, год, что надо произвести на каком рынке, что туда предложить, какой там спрос. И над этим думать, то есть стратегию продумать наперед уже. Держаться за прошлое путь никуда.
Тем не менее, белорусский урад собирается до 2015 года зликвидовать адмовное сальдо у гандли и выйти на додатные личбы. Правда, яким чином это будет ожитевляться, не удокладняется. Намесник міністра економіки Андрій Тур не так давно заявив, що один зі шляхов – обмежувати імпорт споживецьких товарів. Однак, як каже представниця Національного статистичного комітету Ірина Конгро, гэтая доля складає усього 10% ад агульних показників імпорту, і її скорочення практично не доб'ється на агульній ситуації.
Передавав Ігор Корній.
Дорожі, вандроўкі, адкрыцці шырокага свету. Менавіта для гэтага існуюць вакацыі. Нават калі грошаў зусім няшмат, пры жаданні можна і на кітоў паглядзець, і на ісландскія гейзеры, ды дзясятак новых краін за год пабачыць. Прынамсі, так думаюць многія студэнты. Напярэдадні зімовых вакацыяў моладзь дзеліцца парадамі і ўражаннямі ад незвычайных вандровак на форуме беларускага замежжа.
Форум беларускага замежжа з Таццянай Поклад хвілінаў праз 20. Прагу наведаў удзельнік прэзідэнцкай выбарчай кампаніі Уладзімір Някляеў. Учора ён сустрэўся з міністрам замежных спраў Чэхіі Карлам Шварцэнбергам, а сёння быў госцем Радыё Свабода. З Уладзімірам Някляевым гутарылі дырэктар беларускай службы нашага радыё Александр Лукашук і аглядальнік Юрый Дракахруст.
Спадар Някляеў, вы ў Празе. Ужо адбыліся вашы сустрэчы з кіраўніцтвам Чэхіі. Якое пасланне вы прывезлі ў Еўропу?
Не столькі пасланне, сколькі пытанне. Нашу дэмакратычную супольнасць, мякка кажучы, усхваляваў візіт спадарні далі Грыбаскаўта. Прэзідэнта Літвы, візіты міністра замежных спраў Нямеччыны і міністра замежных спраў Польшы, спадара Бастэрвэля і Сікорскага. Таму што не зусім зразумела, дарэшты, незразумелая мэта, з якой яны зрабілі гэтыя высокія візіты. Па-першае, такія візіты заўсёды на карысць уладзе перад выбарамі. Тое, што гэта паспрыяла афіцыйнай прапагандзе Лукашэнкі падаваць як поспех ягоны на міжнароднай арэне, это факт. Дык значыць, дзеля гэтага павінны былі быць нейкія мэты, якія перавышалі гэта загадзя. Вядомую перавагу Лукашэнкі ў выніку такога візіта. І пайшлі розныя чуткі. Тым больш, што спадар, нямецкі амбасадар, прыехаў у Менск з Москвы пасля сустрэчы з міністрам замежных спраў Расіі Федором Лавровым. Пра што яны гаварылі? Некай дакладнай інфармацыі нямашака. І ўзнікла такое адчуванне. Я-то не паддаўся на яго, але са мной вельмі многія палітыкі пачалі размаўляць у тым кірунку, што, магчыма, за нашай спіной адбыліся нейкія дамоўленасці наконт Беларусі, наконт яе далейшага лёсу. А мы пра гэта і не ведаем, і у выніку такіх дамоўленасцей мы можам аказацца на гору баку.
Владзімір, у чым сутнасць вашага пагаднення з Андрэем Саннікавым? Наколькі я зразумеў, здымацца не ён на вашу карысць, не вы на яго карысць не збіраецеся. Ну, а што тычыцца прыстойных паводзінаў, не лаяць адзін аднаго, ну так ці варта для гэтага прымаць нейкае адмысловае пагадненне? І шырэй, усё ж такі, вам ужо, відаць, надакучыла гэта пытанне, ёсць шансы на адзінага?
Тэарэтычна. З самага пачатку я удзельнічаў ва ўсіх працэсах па спробе вылучыць адзіную кандыдат. Ніхто мяне не можа абвінаваць, што я то не рабіў. Я быў самым актыўным. І ад мяне зыходзілі ўсе ініцыятывы. На жаль, не ўдалося гэта зрабіць. Хоць дамоўленасці папярэдзе былі амаль што са ўсімі. Але яны былі да таго, як яны сабралі па 100 тысяч. І калі перспектывы сабраць 100 тысяч, практычна ні ў кога не было. І ўсё гэта разумелі. Але як толькі гэта сталася, як толькі Александр Горыш заклікаў народ дапамагчы усім гаротным і слабым кандыдатам, якія самі з гэтым не справяцца. Усе кандыдаты адчулі, што яны моцныя і могуць вырашаць праблему змянення ўлады, змянення рэжыму самастойна. Вось што адбылося. Тады паўстала пытанне, як жа адказаць людзям, якія патрабавалі ад нас, калі падыходзілі ў час збору подпісу, ці да майго століка, ці да Саннікава, ці да кого інша, казалі адно і тое. Мы падпісуемся не за вас, Владзімір. Мы падпісуемся супраць рэжыму. А вы ўжо як-небудзь гэта прыміце на ведама, як-небудзь пакажыце нам, што вы зразумелі, што ў аб'яднанні ваша сіла. Я сказаў на апошняй нарадзе нашай, калі сустракаліся, ну, калі не ўсе, то ўсе асноўныя прэтэндэнты на пасаду кандыдата, што з гэтай пары пляцоўка «Гавары праўду» перастае быць пляцоўкай дамоўленасці, бо ніхто на яе не прыйшоў, і ўсе дамоўленасці могуць фармавацца толькі на пляцоўцы плошчы. Гэта значыць, мы будзем дамаўляцца з тымі людзьмі, якія падзеляць адказнасць за плошчу. Першым, хто пачуў гэта, быў спадар Саннік. І я сустрэчна праявіў ініцыятыву. І чаму мы гэта зрабілі? Калі не здольныя аб'яднацца слабейшыя, павінны аб'ядноўвацца мацнейшыя. Ёсць незалежныя сацыялагічныя даследаванні, па якіх у Някляева 16,8% рэйтынг, у Санікава 9,2%. Разам 25. Это зусім немало. Калі вы помніце, у Мілінкевіча ўжо на выбарах было 18% поспеху. Трэба было стварыць цэнтр сілы. Трэба было падаць грамадству месяц, што мы адказныя людзі, што мы разумеем, што гэты дзень, 19 снежня 2010 года, самы адказны дзень у найноўшай гісторыі Беларусі.
Спадар Някляеў, вас называюць маскоўскім кандыдатам. Вы крыўдзіцеся ці ганарыцеся?
Я знаю, калі мяне пачалі ў гэту нішу майстраваць, я, можа, самі заўважылі, ну, трошкі пасапраціўляўся. Але, правда, ёсць такая прымыка, што не робіцца ўсё да лепшага, так? Пасля перестал сопротивляться, и оказалось, что это до лепшего. Потому что мы заняли, ну, не целком эту нишу, а частково мы все-таки подсунули господара Лукашенко в этой нише, у ниши одинного сябра России, и тем самым, я не ведаю кольки, але в этих 16,8 отсотках, я думаю, есть, ну, коли не полова, то значная частка людей, якие как раз убачили, что я занял в эту нишу. Яны отшули в этом гарантию, что те экономичные стосунки с Россией, якие дают первоважной большести наших предприятий возможность працавать и зарабатывать, не будут порушены. И в этом сенсе, ну, коли завод, нахай себе называют меня пророссийский, хотя, конечно, не який, не пророссийский кандидат, я пробелорусский кандидат, а стосунки с Россией, як одна абсолютно з необходных умов нашего экономичного дальнейшего развития, и они настолько видовочны, что это обмерковывать, по-моему, не потребуется.
На пытанне Радыё Свабода адказваў Уладзімір Някляеў. Ці стане Някляеў у ліку іншых кандыдатам у прэзідэнты, стане вядома ўжо 18 лістапада.
Свабода.мобі.
Цяпер наш сайт у новай версіі для мабільных тэлефонаў.
Адрас лацінкай свабода.мобі.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
Свабода.мобі.
Свабода, якая заўсёды з табой.
З вами у Праскай студыі Алена Ціхановіч. Я нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Сёння 16-га, і гэта дзень салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітычнымі вязнямі ў Беларусі. Акцыя на Кастрычніцкай плошчы адбываецца за месяц і некалькі дзён да выбараў. Да гэтага дня выйшла кніга Уладзіміра Халіпа «Мы памятаем», якая прысвечаная памяці беларускіх палітыкаў і журналістаў, што зніклі або загінулі пры падазроных абставінах. Уладзімір Някляеў, адказваючы на пытанне пра перспектывы сумеснай тактыкі альтэрнатыўных кандыдатаў, заявіў: «Мы будзем дамаўляцца з тымі людзьмі, якія падзеляць адказнасць за плошчу». Пасведчанні кандыдатаў у прэзідэнты ўжо надрукаваныя. Мікалай Лазавік асабіста запрашае ўсіх кандыдатаў прыйсці на рэгістрацыю 18 лістапада. Мінгарвыканкам вызначыў, што агітацыйныя выбарчыя мерапрыемствы павінны перамясціцца далей ад цэнтру ў спальныя раёны. На Пінск-Дрэве павесілі мемарыяльную дошку ў памяць пра загінулых. Хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Ад 2006 году 16 числа кожнага месяца грамадска-палітычныя актывісты праводзяць Дзень салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітычнымі вязнямі Беларусі. З гэтай нагоды і сёння прадстаўнікі палітычных партый і моладзевых арганізацый выйшлі на Кастрычніцкую плошчу ў Менску. За падзеяй сачыла Галіна Бакунчык, з якой мы звязаліся па тэлефоне. Галіна, чым была асаблівая сённяшняя акцыя?
Бадай тым, што сёння ўдзельнікі вырашылі не заставацца на месцы, як гэта адбываецца звычайна, не сталі стаяць уздоўж Кастрычніцкай плошчы з партрэтамі і расцяжкаю Свабоду Аўтуховічу. Дакладней, яны гэта зрабілі, але неўзабаве вырашылі рушыць да адміністрацыі прэзідэнта. Паводле правілаў дарожнага руху праз пераходы на зялёнае святло, і падкрэсліваючы, што яны не праводзяць нейкай там палітычнай акцыі, нейкай шэсце сінітнага, а спрабуюць прайсці па вуліцы, як звычайныя мінакі, адно з партрэтамі палізняволеных. І гэткім чынам яны рушылі да адміністрацыі прэзідэнта. Тым не менш, супрацоўнікі ў міліцыі цывільнымі, якіх набралася, ну, два добрых дзясяткі, незабаве ім перагарадзілі дарогу для купалаўскага тэатра, то бок непасрэдна каля адміністрацыі прэзідэнта. Яны сталі шчыльнай сцяной і спрабавалі вырваць з рук расцяжку, спрабавалі вырваць з рук партрэты. Пачалася валтузня, кіраўнікі стрымлівалі сваіх падначаленых, каб не чапалі удзельнікаў акцыі і толькі настойліва патрабавалі разысціся. Павел Свярынец на гэтым вырашыў скончыць акцыю. Ён падкрэсліў, што гэткім чынам улада адмежоўваецца ад праўды, адмежоўваецца ад вырашэння праблемы зніклых. І вот гэта бачна на паводзінах гэтых супрацоўнікаў міліцыі. І ён заклікаў усіх удзельнікаў провести на Кастрычинскую площадь 24 листопада. Каб собралось больше людей, каб снова снять эту тему. На месте покуль, что еще застаются особные молодые люди с политических партий, так само сопрацовников цивильных застается вельми шмат, и они сочат за этими молодыми людьми. Не выключено, как это здирается часто после закончения таких акций, что молодых людей действительно спыняются у метро, у переходах, затримливают. Так что до конца сегодняшнего вечера, вероятно, станет известно, что некоторые из этих молодых людей затриманы. Вот натурально в этой хвилине я бачу, как расходится купка молодых людей, и за ними сразу увязываются несколько человек с рациями в ушах и в специальной такой форме, яка не нагадывает милицейскую, но тем не менее, это уже такой стандартный выгляд этих сотрудников милиции, которые всегда присутствуют на этих акциях.
Галина, вы згадали Павла Северинца. Кого еще с политиков, махчима потенциальных кандидатов в президенты, вы зауважили на сегодняшней акции?
Брал удел у акции Никола Статкевич, який подкреслив, что при каждой максимости старается потратить. На сегодня его была запланована встреча с удельниками его группы у выборчей кампании, но тем не менее он пришел на эту площадь, присутничал Анатолий Бедько. Молодые политики из других кандидатов в президенты, пока что сегодня никого не было.
Это была Галина Абакунчик, ее репортаж прогучал с Кастрычницкой площади. Який плен приносят акции Дня Солидарности? На это питание мы попросили отказать юриста Олега Вовчака, який является доверенной особой семьи зниклого генерала Юрия Захаренки.
Если бы этих акций не проводилось, то вообще бы никакого информационного поля не было по проблемам исчезнувших. Каждый год вот эти акции проводились, и мы видим, что Россия также была вынуждена основную претензию к Лукашенко показать тему исчезнувших. Надо низкий поклон людям сделать, кто каждый раз выходит, знает, что его могут побить, посадить, могут дело возбудить. Маленькие акции, но они привели к большой такой акции, что главная проблема Лукашенко – это легитимизировать себя перед мировым сообществом, что он не причастен, но у него этого не получается.
Это был Олег Волчек. Сегодня ж у Менску отбудется презентация книги Владимира Халипа «Мы памятаем», якая присвечена памяти белорусских политиков и журналистов, что зникли або загинули при подозрённых обставинах. Информация с презентации у нашей программе крыху поздней.
Люди и выборы.
Новины, анализ, полемика.
У эфиры, интернете, на Белсате.
С вашим уделом.
Авторитетные и объективные отказы на питание, что выбрать.
Выбирайте свободу.
Праскую редакцию нашего радио сегодня наведал удельник президентской выборчей кампании Владимир Некляев. Отказываючи на питание про перспективы суместной тактики альтернативных кандидатов, он у приватности сказал.
Тогда повстало питание, как же отказать людям, которые потребовали от нас, когда подходили в час сбору подписи, ти до моего столика, ти до Санникова, ти до кого инше, сказали одно и то же. Мы подписываемся не за вас, Владимир, мы подписываемся супрать режиму. А вы уже как-нибудь это примите на ведомо, и как-нибудь покажите нам, что вы зазумели, что у объединения ваша сила. Я сказал, что с этой поры пляцовка «Говори правду» перестает быть пляцовкой домовленности, бо никто на нее не пришел, и все домовленности могут формоваться только на пляцовце площадь. Это значит, мы будем домовляться с теми людьми, которые поделят отказность за площадь.
Больш полное интервью с Владимиром Некляевым вы почуете у наступной године эфиру «Радио Свобода». Тем часом Министерство внутренних справ по податках и сборах, да и інші офіційні організації проверяють документи потенційних кандидатов у президенти. По виниках проверок стане відомо, хто з претендентов на найвищейшу державну посаду отримає офіційне посвідчення кандидата у президенти. Что задекларовали политики, которые претендуют на высшую посаду, попробовал высветлить Владимир Глот.
Усе необходимое для официальной регистрации документы кандидаты сдали в Центральную выборную комиссию. Однако, как тлумачит Свободе секретарь ЦВК Миколай Лозовик, сама комиссия не занимается проверкой.
Декларации потенциальных кандидатов у президенты, а так само их ближайших свояков, которые совместно проживают, проверяются у центральной комиссии. Проверяют не члены комиссии, не сотрудники аппарату. Мы накировываем запит у отповедные державные органы. Когда, например, проверяется наявность автомобилей, мотоциклов, запит направляется непосредственно у ДАІ. Коли проверяется наявность кватер, домов, дач, земельных участков, запит направляется у Держкомитет по майомости. Тут працює целая система державных органов, и кожное звено этой системы працює у відповідності со своей компетенцией.
У центр выборкаме не будут огучивать даденные про прибыток и майомость кандидатов для уручения официальных посвечений. Тут заходит с того, что до момента официальной регистрации претенденты застаются приватными особами, и даденные про их прибыток нельзя покуль обвещать. Тому мы звернулись с питанием, а что вы унесли у своей декларации до некоторых претендентов на наивысшую посаду? И тут высветлились некоторые цікавые речи. Так, Ярослав Романчук, мабуть, один із кандидатів, хто не має власного автомобіля.
У мене справді його немає, може, є ще у когось гості немає. У мене справді немає. Не люблю я автомобіля, ось тому і більшу необхідності купляти.
З пункту глядження здоров'я нічого не перешкоджає водити?
Ні, абсолютно, ні. У мене є права більше до того.
Кандидат у президенти Віктор Терещенко тлумачить свободі, чому у декларації він показав, що немає заробку.
По одному доходу я написав. Следующее по разделу 1. Доходы, полученные в 2009 году, не было. В течение года занимался научной деятельностью, работая по написанию книги «Жизнь, власть, политика». Я издаю вторую редакцию этой книги, она в объеме очень большом будет. И учебного пособия, издание которых будет вот в текущем году и в следующем году. В течение года штатно я не работал.
Разом с тем, ненавидел господаря Терещенко самый свежий автомобиль – «Додж Караван» 2008 года выпуска. У Віталя Римашевського, наприклад, Міцубісі Спейс Веган 1999 году народження, а Ригор Костусьов – уладальник мінівену Лянча 1997 года випуску. Олесь Михалевич користається Шкодою Феліцією 2000 года випуску. А самый великий прибыток с тех кандидатов, с которыми сегодня довелось поразбавлять, припадает на Олеся Михалевича. Каля 70 мільйонів білоруських рублів за год.
Як повідомляється, реєстрація кандидата у президенти відбудеться 18 листопада о 12-й годині у Палаці Республіки. Секретар Центру виборкому Миколай Лозовик особисто праз телефон запросив усіх кандидатів у президенти з'явитися на реєстрацію. Нашому раду ён повідомив, що надрукували посвідчення кандидатів для усіх претендентів.
Будет принято решение положительное или отрицательное, но удостоверения уже готовы. В случае положительного решения удостоверение будет вручено. Если отрицательное, значит оно будет уничтожено.
Як висвітлили наші кореспонденти, не всі потенційні кандидати прийдуть на реєстрацію, але чекається удел у імпрезі Олександра Лукашенки. Нагадаю, що він буде балітуватися у президента уже четвертий раз. Як ви оцінюєте виніки праці Лукашенки президентом за 16 годов? На гэтае питання адказваюць жыхары Гомеля.
Я оцениваю этот период адмовно, справа тем, что мы зараз находимся амаль у таким же стане, как это было 16 год тому. Экономичные реформы так и не проведены, и мы снова повинны починать и рабить то, что повинны были зарабить уже давно.
Положительно. Не развалил страну Беларусь. Самая главная заслуга его.
Не могу сказать, что у нас все так плохо. Я считаю, что с приходом Лукашенко стало как-то лучше, чем было.
Сравните цены и уровень жизни. Покупоспособность какая. По ценам это зарплата маленькая.
Положительного это то, что все-таки в стране есть определенный порядок и определенная достаточно сильная как бы вертикаль власти. С другой стороны, в этом же, наверное, есть и отрицательные моменты. Отсутствие демократии и гласности. Сейчас снова благосостояние граждан падает и слишком большой разрыв между бедными и богатыми.
Цыганя почему на работу не берет? Лукашенко. Вот три недели бегаю устроиться на работу, меня никто не берет, что я цыганка. Хочу дворником идти, меня не берут.
В поселках хай бы поднимал работу, то немало мелких. В городках и поселках работать. Нигде на работу в поселках не устроились.
У нас страна чище стала. Зарплаты вовремя. Строительство. Раньше квартиру нужно было полжизни ждать. Теперь кредиты. Вот, пожалуйста.
Удалось получить средства от России. Довольно большие. За счет этого удержаться на плаву.
Не очень. Загоняет страну долги. В принципе, и все. Ну, так что порядок более-менее на улице.
Плохо. Люди пропадают. Вот это очень беспокоит.
В стране напрочь уничтожено самое главное конституционный принцип разделения властей. Лукашенко все эти 16 лет разделяет и властвует.
считаю, что хорошо, что колхозы оставил и прочее. А вот то, что ругается со всеми, мне не нравится. Мне бы хотелось, чтобы лучше отношения внешние были.
Не бачу добрых выников. Робил только одних байструков.
Из всех выников один только выник можно лечить становчим. Это что поднимается хоккей. Тому ему не президентом треба быть, а старшиной Федерации хоккея Республики Беларусь.
Но мне нравится, что он не разбазарил страну. Заводы работают. Дисциплина как надо. По-моему, если русские придут, уничтожат Беларусь.
Так оцениваюць вынікі працы Александра Лукашэнкі за 16 гадоў жыхары Гомеля. Вы на хвалях радыё «Свабода» асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Сёння дзень салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітычнымі вязнямі ў Беларусі. Акцыя на Кастрычніцкай плошчы адбываецца за месяц і некалькі дзён да выбараў. Да гэтага дня выйшла кніга Владзіміра Халіпа «Мы памятаем». Пасведчанні кандыдатаў у прэзідэнты ўжо надрукаваныя. Мікалай Лазавік асабіста запрашае ўсіх кандыдатаў прыйсці на рэгістрацыю 18 лістапада. Дзяржаўныя органы завяршаюць праверку маёмасных дэкларацый патэнцыйных кандыдатаў. Віктар Цярэшчынка сёння сказаў нашаму радыю, што летась у яго ўвогуле не было ніякіх прыбыткаў. Ярослав Раманчук паведаміў, што прынцыпова не набывае аўтамабіль. Мінгарвыканкам вызначыў, што агітацыйныя выбарчыя мерапрыемствы павінны перамясціцца далей ад цэнтру ў спальныя раёны. Да дня салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітычнымі зняволенымі прымеркаваны выхад кнігі Уладзіміра Халіпа «Мы памятаем». І на прэзентацыі кнігі знаходзіцца нашая карэспандэнтка Інна Студзінская. Яна зараз з намі на сувязі. Прывітанне, Інна.
Добрый день.
Кто уже отримал слово и чем отметное это выдание?
Вот только что началась презентация, открыл я ее Миколай Халезин. Выступила Ирина Красовская, выступил складальник всей этой книги «Спадар Владимир Халіп». И вот что тут самое отметное. Вот прошло 10 годов, как зникли люди. 5 человек – самые такие отметные люди для истории Беларуси. И для истории 10 годов – это может и мгнение, а для семьи загинулых это целая вечность. И вот я хочу передать слово одной из створальников, инициаторцы этого проекта Ирина Красовская, якая приехала из Америки. Вот Ирина, тут 24 исповеди, читать их просто без слез немогчимо. Это нам, людям далеким от этого. А вот для вас, что эта книга?
Добрый вечер. Мы сегодня презентовали книгу, якая так и называется «Мы помним». Это книга наших родных и близких, які были скрадены 11 году тому назад. И вот в этой книге мы хотели, потому что час иде, 11 годов, это вельми великий час для нас, особливо для семей скраденных. Але час иде, мы меняемся, свет меняется. Але те люди, про которых мы говорим, наши родные и близкие, они остаются все теми же, какими они были 11 годов тому назад. И они остаются такими же в нашей памяти. И тому мы створили эту книгу, якая называется «Мы помним». И у ее нарисы 24 нарисы, которые написали родные, близкие, сябры, коллеги. Эта книга показывает людей не политиками, а показывает их, какими они были людьми. Эта книга, я книга «Успамин», это книга про любовь, про людей, которых мы, на жаль, убили.
Ирина, у меня будет до вас питание. Скажите, как вы ставитесь, какое ваше особистое ставление до того, что тема зниклых зараз вельми активно выкористовывается у выборчей кампании, у выборчей боротьбе у Беларуси?
Вы знаете, для нас, для родных и близких, любая мощность поговорить про эту тему, снять эту тему, поведать людям про то, что было, захавать память. Мы выкористовываем каждое мнение, которое нам позволяет сделать.
Дякую. Я нагадаю, что на наше питание отказывала Ирина Красовская, и попрошу еще передать Ине Студинской телефон. Інна, можете паведаміць нам яшчэ некаторыя дэталі пра тое, як яна будзе распаўсюджвацца?
Я адзінае яшчэ дабаўлю тут адну такую фарбачку. Тут прысутнічаюць сем'і ўсіх зніклых, акрамя спадара Захаранкі. Кніга, дарэчы, выглядае вельмі прыгожа. Тут такія знічкі чырвоныя на чорным фоне. Яна на трох мовах. На беларускай, расейскай і ангельскай. У кнізе 24 споведзі не толькі блізкіх, але і коллег. Книга гэта, конечно, не вельмі великим накладом, але, в принципе, кто хочет набыть гэтую книгу, тут не будет проблем, потому что, в принципе, вот она свободно тут распаўсюджваецца и будет у громадских организациях.
Дякую, я нагадаю, что с нами на сувязі была Інна Студзінская. Она присутничает на презентации книги у Владимира Халіпа «Мы памятаем».
Шановные слухачы, запишите, калі ласка, хвалі і частоты беларускай программы «Радио Свобода».
Пачнеце день со свободой от 6 до 8 раніцы на хвалях 49 метров, частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспеце ранішні живы эфир, які пачынаецца о 7 гадзіне.
Пазначце короткие хвалі. От 18 гадзіны нашай перадачы гучаць на частотах 7220 и 9520 кГц. Хвалі 41 і 31 метр.
Ад 20-й гадзіны настройцеся на частоты 6150 і 9570 кГц, хвалі 49 і 31 метр.
Ад 22-й гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5840 і 7220 кГц.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавеце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц. 490 метраў.
Напішаце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Вінаградска 159А, Прага 10. Індэкс 100-00.
Выбирайте свободу.
А зараз да дэталяў выбарчай кампаніі. У Менску і рэгіёнах улады вызначылі месцы і памяшканні для правядзення сустрэч кандыдатаў у прэзідэнты з выбарцамі, а таксама для перадвыбарчых сходаў. Такім чынам, міліцыя ў сталіцы і на месцах атрымала дакументы, кіруючыся якімі яна можа забараняць акцыі, пікеты і сходы. Агульную сітуацыю сёння ўдакладнялі журналісты «Свабоды». Іх паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік.
Пляцоўка каля Мінскага ГУМа, дзе ў час збору подпісаў адбываліся найбольш масавыя пікеты, перформансы і нават міні-канцэрты, забаронена для палітыкі. Мінгарвыканкам вызначыў, што агітацыйныя мерапрыемствы павінны перамясціцца далей ад цэнтру ў спальныя і працоўныя раёны. Вось што кажа на гэта старшыня Менскай гарадской арганізацыі АГП Анатоль Павлаў.
Кандыдат должен встречаться там, где ему надо, где больше людей, где люди могут его услышать, увидеть, поговорить и так далее. А если ему выделяют место где-нибудь на собачьей площадке, ну так что, о чем теперь можно говорить?
У пералік забароненых у Менску потрапили агитационные пляцовки каля вышэйшых навучальных установ, а так само актовые залы школов и ЖЭСов. Тому, как каже наместник старшини АГП Лео Марголин, демократичные партии и организации рыхтуют протест у Менских горвыканкам.
По Менску мы вчера обмерковывали, будет, напевно, агульная заява у всех кандидатов. Коли нет, то мы выступим с особной заявой, але это, скажем так, тут нема и паху ніякага демократичных выборов. И больше того, коли кандидаты у президента Лукашенко сустракаются со своими выборщиками у Палаца Республики, так логично было пропоновать и іншим кандидатам так само такую магчимость.
На Магілёўшчыне пакуль не ўсе раёны адміністрацыі апублікавалі спісы з месцамі для агітацыі і сустрэч з кандыдатамі ў прэзідэнты. Там, дзе іх абнародавалі, мясцовая апазіцыя пратэстуе. Працягнем у Андрэя Белагубова.
Так, бабруйскія актывісты аб'яднанай грамадзянскай партыі пачалі збор подпісаў пад зваротам да раённых адміністрацыяў гораду, каб тыя перагледзелі свае рашэнні і змянілі месцы для сустрэч з кандыдатамі ў прэзідэнты.
Места выделілі на окраіне города. Избирателям составляет затруднение и неудобство специально выезжать на окраину города для встречи с кандидатами. Места, определенные для агитации, защищают права избирателей по сравнению с местами для спора подписей. Русские вообще шли по сбор подписей очень хорошо, и власть пугалась, и поэтому так определено места.
Зазначает керавник партийной организации Виктор Бузинаев. У бабруйском списке места для агитации значатся актовые зали и спортпляцовки. А кроме того, что яны отдалены от людных мест, твердят оппозиционеры, яны еще и невеликие.
Активисты наградили Рівненщині лічить, що при визначенні місця для проведення агітації під час виборчої кампанії влади не зробили кроків наперед, передає Михайло Корнєвич.
Активіст об'єднаної громадянської партії Юрій Істомін.
У порівнянні з іншими країнами, де фактично на кожен слуп кричав про вибори, про кандидатів, порівняти з нашими це вельми тяжко.
Правооборонця Роман Юргель.
У 1994 році, я пам'ятаю, як Олександр Лукашенко, як кандидат, приїжджав у Городню і зустрікався з виборщиками на Совєтській площі, у центрі міста. І чомусь тоді не було ніяких обмежувань. А зараз, про 16 років, і амаль що від виборів до виборів, ці обмежування йдуть, йдуть, йдуть.
У районних центрах, що дотичить місця для проведення передвиборчої агітації, нічого не змінилося. До прикладу, у мостах дозволили ще некілька місць для зустріч кандидатів з виборцями. Але це місце, за словом місцевого активіста Дмитра Кухлея, на ускрайку міста.
Визначене місце, вони не людне, по-перше. По-друге, визначили по городу всього тільки 5 місць, де люди практично не ходять. Ніяких умов для проведення агітації нема. А у вісках віддали на розгляд місцевим виконкамам, ось це цікаво. Але ж дагетуль ніде інформації на конт ось цих місць, чи визначені, чи ні, не надруковано.
Поводле рішення Вітебська гарвиконкаму агітацію за кандидата у президент можна буде вести переважно у актових залях, навчальних установ, де на пляцовках у жилих районах, удокладняє Броніслава Станкевич.
Одна з таких пляцовок міститься у дворі дома, де живе вітебська активістка Олена Фоміна.
Є агітаційна площадка, яка представляє із себе сцену, полусцену без криші, половину сцени з кришою. Ні одної скамейки. І заганяти кандидатів на внутрішні ці площадки дворові не зовсім правильно, оскільки вони не відповідають масштабам президентської кампанії.
Усього у Вітебську визначено 20 пляцовок для зустріч з кандидатами та їхніми довіреними особами.
З вами Радіо Свобода. У Совете безпеки обмерковують причини аварії на об'єднанні Пінськ-Древ, у виніку якої загинули 14 чоловік, але виніку не повідомляють. Передає наш кореспондент Олег Рузділович.
Поводле супрацовника Рады безпеки, який просив не называть ягонага імя, причины аварии на Пінскдрэве мусить поведаміць адмысловая комісія, якая працавала ў Пінску пасля аварии 25 кастрычніка. Пра высновы, якія прыме Рада бяспекі, будзе паведамлена пазней, сказаў супрацоўнік Рады бяспекі. Тым часам робяцца вядомымі ўсё больш падрабязнасцяў і акалічнасцяў як самой аварыі, гэтак і цяперашняй сітуацыі на заводзе ДСП, дзе адбыўся выбух. Розныя крыніцы сыходзяцца ў меркаванні, што першы выбух адбыўся на ўчастку для вырабу пелетаў, гранул спілавіння, якія спальваюць у ацяпляльных катлах. Але чаму выбух на гэтым участку спарадзіў выбух і пажар ва ўсім цэху драўняна-стружкавых плітаў? Мой суразмоўца Мікалай сустракаўся з тымі, хто працуе на Пінскдрэве, і задаваў менавіта гэтае пытанне. Паводле супрацоўнікаў, пасля першага выбуху выбухнулі алейныя катлы, якія забяспечвалі кампрэсію пры вырабе стружкавых плітаў. Але гэтыя выбухі можна было б прадухіліць, калі б на Пінскдрэве не эканомілі на неабходнай абароне катлоў, кажа крыніца. Голос суразмоўцы па ягонай просьбе зменены.
Защита котлов масляных на заводных защиты не было. Так называемый масляный кипятый удар пошел. Поэтому летели вторым выбухом 4 котла.
Паводле гэтай крыніцы адразу ад выбуху і разбурэнняў загінула каля 20 чалавек. Нібыта ўвечары 25 кастрычніка шмат целаў загінулых у мяшках людзі бачылі на тэрыторыі прадпрыемства. Гэтая версія, аднак, супярэчыць афіцыйным паведамленням. Нагадаем, у першых афіцыйных паведамленнях казалі пра аднаго загінулага. Да канца дня колькасць загінулых павелічылася да 3. Потым лік ахвяр павелічыўся за кошт памерлых у шпіталях і спыніўся на лічбе 14. Алёна Козюр, дачка загінулага аператара Геннадзя Козюра, які працаваў на ўчастку па вырабу пілетаў, пацвярджае, што дагэтуль ходзяць чуткі пра вялікую колькасць памерлых.
Слышала, што было намнога больш умерш. Я слышала тоже это. Ну я не знаю, ніхто ж мне хто правду скажа.
Пра прычыны аварыі Алёна Козюр пэўных версій не мае, але кажа, што будынак цэху быў стары, 1917 году пабудовы, сярэдзіны 60-х гадоў будынак прызналі аварыйным. Не дзіва, што ён ад выбуху склаўся як скрыначка, кажа Алёна Козюр. Паводле Алёны Козюр, ужо пачаліся працы па пабудове на гэтым месцы новага будынку.
Я сёння заходзіла туда, то смотрю, ўжо павесілі пліту эту, напісалі фамілію чыста. Вот, і ляжаць дзве розачкі, дзве гваздзічкі ляжаць. Сказалі, што будзе цэх восстанавливаць, потому что прибыль от него очень хорошая. Так издалека стала, посмотрела, смотрю, что там уже начинают они делать.
Алена Козер сказала, что у Пинску шмат людей чекают поведомления выников працы комиссии по расследованию выбуху на объединении Пинздрев, и отсутность официальных звесток спроджая новые чутки.
Информацию с Пинска сбирал Олег Грузделович. Вы на хвалях Радио Свобода, основные темы сегодняшней программы. Сегодня День солидарности с семьями зниклых и политичными вязнями у Беларуси. Акция на Кастрычницкой площади отбывается за месяц и несколько дней до выборов. До этого дня вышла книга Владимира Халипа «Мы памятаем». Посвящение кандидатов у президента уже надрукованы. Миколай Лазовик особисто запрошает всех кандидатов прийти на регистрацию 18 листопада. Державные органы завершают проверку маёмостных деклараций потенциальных кандидатов. Виктор Терещенко сегодня сказал нашему радио, что летось у его уволя не было никаких прибытков. Ярослав Романчук поведомил, что принципово не набывая автомобиль. Мінгарвыканкам вызначыў, што агітацыйныя выбарчыя мерапрыемствы павінны перамясціцца далей ад цэнтру ў спальныя раёны.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Удзельнічай у дыскусіі.
Слухай эфір.
Глядзі відэа.
Адрас свабода.орг.
Чакаем у госці.